Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
Здравствуйте, я приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы», телеканал RTVI. И тех, кто смотрит телевизор в этот момент. Это программа «Цена Победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. И сегодня у нас не совсем обычные гости. Не совсем обычные, потому что они не московские, даже не российские. Хотя, в общем-то, практически соотечественники. То есть даже не практически, даже формально мы соотечественники, поскольку существует единое государство.
Союзное.
Как союзное государство, извините, как нам рассказывают Россия и Белоруссия. В общем, чтобы долго не говорить, у нас два белорусских историка. Я с удовольствием вам их представляю. Вячеслав Селеменев, в чистом виде историк,
архивист,
сотрудник Национального архива Беларуси. И Виктор Шимолин, историк-журналист, я бы так сказал.
Точно.
Правильно, да?
Правильно.
И сегодня мы будем с гостями говорить об удивительной истории, случившейся в годы войны. Здесь нам требуется небольшое предисловие, собственно говоря, каким образом я узнал об этой истории. Где-то пару лет назад мне довелось быть в Минске на круглом столе, тоже, кстати говоря, историческом, и нас повели в местный Минский музей Отечественной войны. Музей меня вообще потряс, надо сказать. Ну, это тема отдельного разговора, если у нас сегодня так, может быть, мы и до этого дойдем, тем, что вот по этому музею было видно, что как бы начали создаваться национальные истории Великой Отечественной войны, в том числе и в Белоруссии, да. Но дело не в этом. Меня там случайно совершенно привлек внимание один документ. Это было письмо собственноручное Аниты Кубе, вдовы гауляйтера Белоруссии, Вильгельма фон Кубе, которое письмо написанное... А?
Он не был фоном.
Он не был фоном?
Нет.
Ну, где-то было написано фоном. Ну, это не самая большая загадка.
Но это маленькая деталь, которая портит как бы картину.
Хорошо, я согласен. Ну, признаем наши ошибки тоже. Вильгельм Кубе, вдова Вильгельма Кубе, который был, как известно, убит советской белорусской партизанкой Еленой Мазаник, о чем люди старшего поколения должны помнить, хотя, может быть, и более молодые посмотрели этот фильм, я его очень хорошо помню, часы остановились в полночь, и в таком художественном, чисто советском таком художественном манере вся эта история была рассказана. История сама по себе, в общем-то, была известна, но вот это вот то, что вдова убитого гауляйтера пишет письмо женщине, которая убила ее мужа, причем письмо, чтобы вы поняли, если его прочитать, письмо очень дружелюбное. Оно такое примирительное, я бы сказал. И как мне рассказали, кстати говоря, тогда в Беларуси ваши коллеги, ученые, историки, что там вроде и дети, то ли внуки Кубы приезжали в Минск тоже. В общем, короче говоря, вот с тех пор меня эта история вот занимала, и пока я, наконец, не нашел двух белорусских историков, которые этим делом занимались очень внимательно, скрупулезно. И вот для телезрителей, сети зрителей, я могу показать книжку, написанную моими сегодняшними гостями, называется «Охота на палача». Вот она. До этого была книжка, как я понимаю, первое издание «Охота на гауляйтера», и, как мне доложили наши гости перед началом эфира, готовится уже и третье издание, да, этой книги.
Да, подготовлено уже.
Да, то есть каждый раз там что-то такое все время добавляется, документы, видимо, свидетельства и так далее. Но вокруг этой истории, оп, эта книга упала, если услышали наши радиослушатели. В любом случае, вокруг этой истории наверчено очень много всего. Я даже не знаю, как вам задать первый вопрос. Давайте такой, самый простой. Убеждены ли вы в том, что Кубе был убит Еленой Мазаник? Спрашиваю это потому, что существует еще одна версия, по которой это убийство совершил человек, тоже работавший в доме у Кубе, чернорабочий, Лев Либерман, если я не ошибаюсь.
Да. Да, там... Лёва, как его называли.
Лёва,
да. Либерман.
Да, Вот это просто сразу я вам хочу первую версию. Вот по вашим рассуждениям, расследованиям, убеждены ли вы в том, что это была Елена Мазанина?
Да, на 100% убеждены.
Вячеслав Селеменев.
На 100% убеждены, что этот акт совершила Елена Мазанина.
И тем более, что...
Вторая версия была запущена руководителем диверсионной группы Казанцевым в своем отчете еще в военное время. И эту историю, в принципе, ничем тоже не подтверждена, кроме рассказом Казанцева.
А Казанцев – это
капитан Казанцев.
Это разведгруппа. Дело в том, что за Куба охотилось более 10 разведывательных диверсионных групп. То есть за ним действительно шла охота.
Ну, то есть то, что называлось партизанский отряд.
Да, то есть была поставлена задача убить его, и эту задачу выполняла не одна диверсионная группа, а и целый ряд. И в Казанцев был послан именно по линии Центрального штаба партизанского движения и Белорусского штаба, был разработан специальный план «Рыбак», который предусматривал уничтожение. Но, к сожалению, Казанцеву не удалось выполнить поставленную задачу. Но отчет он написал о том, что он делал для того, чтобы убить Куба. И вот в этом отчете возникла эта фамилия Лёва Либермана, которая, в принципе, ничем больше не подтверждается никакими фактами.
Ну, а участие, Виктор Шумов. Да, участие Мазаник подтверждается, ну, буквально всеми участниками вот этой операции. Все они в воспоминаниях, в письмах, они подтверждают, да, все сходится, все сошлось на вот этой вот прислуге Кубы.
Тогда у меня вот возникает еще один вопрос. Вот смотрите, вы говорите о том, что многим, нескольким разведгруппам, да, диверсионным группам было дано задание убить Кубы. Что за такой был, что за идея фикс убить Кубы? Потому что по свидетельствам очень многих людей и историков, Кубы был не самым жестким правителем, да, в Белоруссии. И после того, как его убили, на его место пришел чистый эсэсовец, да, генерал фон Годдерф.
Фон Годдерф. Тот был фон.
Тот фон, точно, да, вот точно. Чтобы не было, да. Тот был фон, вот, который был просто зверем, да, по сравнению с Кубой. А Куба даже там пытался что-то сделать, кого-то спасти, осуждал убийство, в том числе убийство евреев и так далее. Вот почему же такая вот была, почему такая была охота сумасшедшая на Кубу?
Вот в этом весь и фокус. В том, что политика Кубы, вот эта ставка не на насильственные методы, а попытка заигрывать с местными национальными элементами, и пугала Москву. И причем, заметьте,
это Вячеслав Селеменев, да?
И фактически охота-то началась в 1943 году, пик этой охоты пришелся на 1943 год, когда последовали ряд мероприятий Кубы, которые, ну, пугали Москву именно с точки зрения именно национальных моментов. То есть выпускаются учебники на белорусском языке, то есть дается газеты на белорусском языке. То, что при советской власти начался загон на белорусский язык.
Уже отношение к церкви.
Да, то есть у него, понимаете, позитивное. Была ставка, он фашист, у него задача
безусловно,
была... Это не вызывает сам... Но методами, которые он пытался утвердить...
То есть он был здесь более эффективен, чем...
Да, эти методы пугали Москву. Поэтому она была заинтересована убрать Кубу.
Но тут надо дополнить... Да, надо дополнить каким моментом, что была директива, которая исходила из Москвы, об уничтожении вот этих всех гауляйтеров, высших чинов, там, вермахта, полиции и прочее, прочее. То есть это как бы была не отдельная операция. Эту операцию надо рассматривать среди других операций, которые, кстати, ну, Николай Кузнецов. Угу. Николай Кузнецов тоже вот в Западной Украине, там, во Львове, угу, уничтожал там вот этих правителей. Вот, так что это было как бы звено в цепи. Ну, а то, что сказал Вячеслав Селеменев, ну, это показывает, как бы, ну, вот эту, в общем, одну из звеньев этой цепи, ну, довольно важную.
Но, ведь, смотрите, тогда возникает следующий вопрос. То есть, Куба оказался между двух огней. То есть, им была, ну, недовольна, так мягко сказано, Москва, да, там, вообще, как можно было быть с кем-то довольным или недовольным. Но, ну, понятно, вот то, что сказали вы, Вячеслав. Но, с другой стороны, как свидетельствуют многие документы, и Берлин им был недоволен. Да. да, и в частности, опять же, вот именно его как раз мягкостью, да, по отношению
Ну, я бы сказал, что, извините, Ростислав, что не мягкость была, не мягкость, а его, ну, скажем так, да, его, ну, наверное, ум. Его стремление, он об этом говорил в частных беседах, стремление как бы решить задачу, поставленную, ну, Берлином. То есть он должен был выполнять задачу снабжения армии, а для этого ему нужно было каким-то образом экономику там местную поддерживать, рабочую силу надо было отправлять. И он эти вопросы он должен был решать. Но решал он, значит, как бы, скажем, не топором, а, так сказать, вот и убеждением, привлечением национальных сил, из-за миграции многие у него там работали, даже по составу этого генерального комиссариата, можно посмотреть, кто у него работал. Вот, он пытался проводить политику, так сказать, не варварскими методами, а, ну, заигрывая, скажем так, с...
Ну, это и не нравился Берлину.
Ну, да? Берлин, да. Здесь еще один момент. В любом государстве, особенно тоталитарном, шла борьба за власть. То есть даже на уровне вот местной Беларуси шла борьба между гражданской администрацией, СД, за оккупационную власть. То есть каждый стремился на первой роли. Куба стремился тоже поставить себя на первую. Ему противовес шло СД. У него были противоречия с вермахтом. То есть Куба стремился выйти на первую роль. Среди вермахта у него были противники, в СД у него были противники, которые пытались ему в этом помешать,
пример,
стать на первый рост.
Пример, вот пример.
Да,
пример. Например, когда захватчикам достались какие-то ценности культурные, ну, не все успели увезти, скорее всего, многое не успели увезти, то начался дележ вот этой добычи. И вот тут явно тоже проявилось желание Кубы что-то прихватить. А по свидетельству документальному его супруга была...
Анита.
Да, Анита.
С которой начался
очень мой интерес. Она посещала помещение оперного театра, где она...
Но она сама актриса.
Ну, это понятно. Да. Но, тем не менее, в ней...
Она
не отказывала себе в приобретении по недорогим ценам того имущества, которое осталось от расстрелянных евреев, драгоценности, картины. Вот... Вот в этом дележе это тоже был такой вот штрих к портрету и Кубы, и вот борьба за... И Куба писал письма в Берлин, в которых обличал вот эти вот карательные органы, что они, так сказать, себе прихватывают. СС, в частности, прихватывают эти ценности. А он требовал эти ценности вернуть.
Даже в то же время на него шли доносы отсюда, с Минска, со стороны органов СД. Штрауб, в частности, написал несколько доносов, которые стали... толчком к тому, что уже пошли разговоры о том, что Куба здесь не осталось недолго.
Ну, Штрауф — это руководитель СД.
СД Беларуси.
Здесь, может быть, надо вот такое разъяснить одну вещь, что Куба вообще был человеком очень умным, очень
способным,
потому что он, помимо всего прочего, он был драматургом, писателем, он написал...
И журналистом, кстати, он был.
Журналистом, да. И при этом у него, действительно, у него отношения не сильно складывались с нацистской верхушкой, еще до войны даже, но у него было некое личное такое доброжелательное к нему отношение со стороны Гитлера. Да. И, собственно говоря, Гитлер его фактически своей властью...
Ну, причина на то была.
А?
Причина на то была.
Да. Какая, Виктор?
Ну, скажу. Короче говоря, Гитлер приходит к власти, и вдруг появляется человек, который в одном из округов начинает агитировать за эту власть, за новую, за нацистов. Причем довольно эффективно. И количество членов партии возрастает в геометрической прогрессии. А эта поддержка в момент прихода в 1933 году имела особое значение для нацистов. И он не забыл эту услугу и помнил о ней, в общем, всю жизнь. И Куба приехал, кстати, вот в Минск, был послан в Минск именно потому, что вот имел такую поддержку со стороны первого лица Третьего Рейха.
Угу. Вот, и в конечном итоге вот Гитлер сам его самолично назначает, вот Гауляйтером, верховным...
Были другие мнения там среди этой верхушки при распределении Гауляйтеров.
Но мы сейчас, значит, вот после этого небольшого отступления... Оно необходимо для понимания еще одного мифа, или не мифа, который ходит вокруг этой истории, убийства его. Так вот, говорят, во всяком случае, тоже я видел среди историков, там и публикации были на этот счет, что в какой-то степени, если местное СС не было задействовано в этом убийстве, в этом случае оно было в курсе, немцы были в курсе, и враги как бы Кубы не мешали, будучи в курсе того, что задумано, не мешали Мазаник убить Кубы. Вы это верите?
Да, мы в курсе, во-первых, да, этого.
Вы в курсе.
Ну, про Туронко, наверное, надо сказать.
Дело, я хочу сказать, что никаких практических доказательств этой версии не существует. Это все на уровне слухов. Действительно, среди немцев еще даже в период войны ходили такие слухи. Мы, в частности, в книге приводим показания одного из офицеров, который тоже такие слухи подтверждал. Эти слухи, в частности, есть в публикациях польского историка Юрия Туронко о том, что это была операция. Даже он сейчас, вот в последнее время, что эта операция была запланирована, проведена СД, но фактов реальных этой версии нет.
А СД даже не СС, а СД.
Да, СД.
СД тайны.
То есть вот эта вся операция, она была задумана и проведена СД. Но это на уровне, как говорится,
слухов,
реальных каких-то практических доказательств этой версии нет.
Но и опровержения нет.
Да. Но пока мы не нашли...
Считайте, что опровержение вот оно звучит.
Да. Дело в том, что мы не нашли сегодня документов. Когда будет документ, тогда можно будет о чем-то говорить конкретно.
Туронок сделал такую логическую цепочку, ну, ряд, так сказать, вот умозаключений, ну, которая как отдельная версия, она звучит как бы, ну, на слуху. Но ни одного факта...
Дело
в том, что, ну, смотрите, вот после, тем не менее, после убийства немцы моментально распутали всю эту историю, да, и арестовали очень многих людей, которые в этой цепочке,
всех, кто не успел уйти,
которые в этой цепочке были,
да,
Мазаник успела, сестра ее успела, да. Ну, еще там две героини, мы к ней еще придем, Троян и Осип.
Ну, кто ушел из Минска, те остались живы, кто остался из участников операции в Минске, там те
есть,
погибли.
Да, там есть такой, одна из фигур, участвовавших в этой операции, вот директор кинотеатра в Минске.
Николай Похлебаев.
Он даже не директор, Похлебаев, как сейчас, а он был заместителем директора.
Заместитель.
Или исполнительным директором.
Исполнительным директором.
Почему? Объясняю, почему. Потому что немцы на руководящие посты назначали только своих немцев. Немцев, да, а значит, он подвязался.
Он был главный из местных.
Он был исполнительным, так сказать, директором.
Вот.
Да.
И, с одной стороны, в общем, он как бы герой, да, поскольку...
Ну, сейчас мемориальную доску установили,
да, поскольку он как бы был активным участником этой истории. С другой стороны, есть версия, что он...
Юрий Туронок запустил версию, что...
Что он работал на СД, да?
Что он был подведен к Мазаник именно по линии СД.
Но какая его судьба после этого?
Он погиб.
Он погиб.
Он был арестован, и буквально через несколько дней после, вместе с водителем, который вывозил Мазаник Осипову и сестру Мазаник в лес, вместе с водителем были арестованы и расстреляны немцы. Но тоже документов о фактах, о их причинах ареста, как это произошло. Сегодня мы только на уровне показаний Мазанику, рассказывая воспоминания Осипова, знаем об этих фактах. Но каких-то реальных документов у нас,
ну,
тоже,
вот видите,
к сожалению, нет.
О слухах как бы говорить, может быть, и не стоит, о слухах. Но опять-таки рождаются слухи.
Нет,
что...
если нет документов, да, то все основывается лишь слухи, на слухах. Что делать. Да,
это... То есть до того, дошло до того, что вроде это были агенты немецкие, их уничтожили, заметая следы сами немцы.
Но мне кажется, что немцы так не поступали, как ни странно. Они там звери-звери, но вот те, кто им помогал, они... Ну, трудно сказать здесь.
Дело, к сожалению, сегодня мы не располагаем никакими немецкими документами, кроме копии отчета комиссии Бендорфа, которая была создана после убийства Кубы для выяснения причин, как расследовала, занималась расследованием. У нас нет немецких документов об этой. Поэтому здесь очень сложно судить об некоторых вещах. Именно...
Теперь, если вернуться вот, ну, к основной, что ли, версии, да, так сказать, к мейнстриму, то там, даже если, так сказать, согласиться с тем, что этот Мазаник, что там без Либермана, без, да, значит, директора кинотеатра и так далее, и без немцев, но там все равно сама по себе история на этом не заканчивается, в том смысле, что там еще очень много всего вокруг нее существует. И первое, здесь, наверное, надо сказать о том, вообще, вообще, кто была, может быть, вы тогда расскажете, вообще, кто была Елена Мазаник, да, там же у нее было еще и прошлое, хотя там и в столовой, но все-таки в НКВД, да?
Ну, работала в столовой, которая обслуживала высшее руководство
в Минске,
в Беларуси до войны. Но, естественно, работники такой столовой...
Ну, проходили проверку, это явно, да, но она была еще и там НКВД.
Ну, когда она устроилась, вот здесь вот для меня непонятен один момент. На нее, когда она уже работала у Кубы, на нее там выходили те или иные группы вот с предложением, значит, устранить Кубы. Но она, когда нанималась к Кубе, она... с видами уже на некую подпольную деятельность диверсионную, или это была просто, так сказать, жизнь в оккупации, что называется?
А? Способ выжить был. Надо было работать, надо было зарабатывать на жизнь, а не в каком высоком там полете, как она потом в своих воспоминаниях, об этом речи не шло.
Дело в том, что у нее связей с подпольем, с диверсионными отрядами, ну, просто начисто не было. Она действительно выживала, ну, в меру своих физических способностей, умственных способностей, которые у нее были. Вот. Но сила обстоятельств.
Задания не было у нее устроиться в Кубе?
Нет, такого задания не было. Вот. Ну, она оказалась на острие вот этой атаки, скажем так.
Эти рассказы уже появились в ее воспоминаниях после войны.
Ну, что у нас творилось с воспоминаниями, мы знаем там по многим этим самым примерам. А скажите, пожалуйста, и вот на нее выходили различные группы, там первый, по-моему, на нее вышла вот Надежда Троян.
Троян, да. Осипова.
Да.
Но она сразу вот ко всем ставила вопрос. Свидетельство командованию вашего отряда, который вас послал. Троян отказалась. Она начала говорить, что это очень сложно, руководство находится далеко от города.
Осипова... Это была правда, кстати.
Да. Но она... Как она могла реагировать в условиях оккупации на такие подходы к себе? Это могла быть и провокация, поэтому здесь ее надо сказать, что она оказалась умным человеком. Она не пошла так вот авантюрно на это все.
Ну, а в скверике напротив резиденции Кубы, да, на виселицах раскачивались тела подпольщиков. То есть она знала, что немцы жестоко преследуют за инакомыслие, за, так сказать, вот, за подпольную деятельность. Поэтому она опасалась за свою жизнь, это явно.
И поэтому она потребовала такого. И только Осипова свела ее с руководством отряда Кеймаха, и после этого она уже стала доверять ей. Троян отказалась, но Мазаник тоже хитро поступила. Она не стала разрывать с ней отношения, но она ее стала, так сказать...
Отодвигать.
Она вроде обещала ей что-то. Уже когда все было решено, 19 сентября, это буквально за дня, она ей сказала, что она не сможет выполнить эту операцию, и чтобы она искала другие подходы. Но потом они через несколько дней встретились уже в Москве, и Троян, как бы я сказала, ну, высказала претензии какие-то, но дело было уже сделано.
Ну, на этом история не заканчивается. Сейчас впереди еще все самое интересное, но это после небольшого перерыва.
Программа «Цена победы». Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Еще раз приветствую нашу аудиторию, радийную, телевизионную, всех тех, кто смотрит сетевизор. Программа «Цена победы», я ее ведущий Виталий Дымарский. И в гостях у меня сегодня два белорусских историка, приехавших к нам из Минска, Вячеслав Селеменев и Виктор Шимолин. И говорим мы про очень такое интересное дело, это убийство гауляйтера Кубе, которое совершила Елена Мазаник, герой Советского Союза, да, ну, в общем, со всеми регалиями. Она, кстати, умерла в 90-е годы уже. В 96-м году, да, в возрасте сколько ей? 85 было, да? 82 года. Мы вот перед нашим небольшим перерывом мы остановились на том, что вот с Надеждой Троян, да, у нее не получилось, но получилось с Осиповой, да. И, то есть она поверила Осипову, и Осипову, и, собственно говоря, через Осипову. Но там дальше вообще возникает еще целая куча всего. Но я бы, может быть, перед тем, как мы перейдем к другим таким конкретным моим вопросам, я бы хотел еще раз к вашей книге вернуться. Я ее еще раз покажу. Это вот «Охота на палача», но это, я понимаю, издание уже невозможно найти нигде в магазинах. Значит, будем ждать следующего издания под названием...
Убийство Кубы.
Вильгельма Кубы, да. Но это как бы следующее издание этой книги, вот моих сегодняшних гостей, как авторов этой книги. Вот что еще вокруг этой истории? Да что вообще, почему вы решили этим заняться? Тем более, что вот вы, Вячеслав, вы же сотрудник Национального архива, и говорите, что документов мало. Да. Это же трудно этим заниматься, когда документов мало, да?
Ну вот решили, мы рискнули, да. Мы вначале думали подступаться, браться за эту тему или нет. Вроде все написано, все ясно. Но вот так жизнь сложилась, что к истории войны, мы все как бы дети поствоенного периода. И вот эти публикации, которые были в газетах, примерно последние 20 лет, они рождали вопросы. Ну, например, была одна публикация о том, кто взорвал драмтеатр как покушение на Кубу. До 22 июня...
Да, там уже было несколько покушений.
Ну, одно из довольно таких вот громких.
Это драмтеатр. И да. На охоте еще, да?
Там, да. Там... Ну, на охоте, да, на охоте. Ну, вот в драмтеатре, например, была версия такая. Это был 22 июня 1943 года. Да. Вот, значит, немецкая сторона заявляла, что это красные... Это, значит, рука Москвы. А Москва выдвинула версию, что это немецкая провокация. Что это немецкая провокация. Цифры погибших варьировались там, но масса было вариантов. Вот одна такая публикация попалась мне в руку, в которой автор ставил большой вопрос. Но кто же все-таки это сделал? Используя документальные данные, все-таки к архивам мы имели доступ, удалось эту картину восстановить. Я не скажу, что с точностью до минуты, но с точностью до часа так точно. И уже после выхода этой книги вдруг... Раздается звонок, Вячеслав Дмитриевич, продолжи.
Созвонил сын одного из участников этой операции, который, два участника операции погибли в самом театре во время взрыва. Позвонил сын Глазинского, это подпольщик, партизан, который был в театре и там погиб. И он рассказывает совсем другую версию.
Иную версию, она отличается от всех,
события, которые мы знали, даже авторы книги. Он стал утверждать, что взрыв произошел, что партизаны пошли снимать мину. Мы были уверены, что мина взорвалась просто...
Вовремя.
Вовремя.
Но с опозданием. Как бы, что Куба уже уехал из этого?
Дело в том, что все произошло так в этом театре.
Значит, Куба уехал.
Куба приехал в 11 часов.
Как там и положено было.
Было положено. Это было известно, опубликовано в газете. Объявление. Информация о том, что будет там проходить. В 11 часов он приехал, выступил. Там создавали такую профашистскую организацию «Союз белорусской молодежи». И, значит, после выступления он уехал. Состоялся спектакль дневной. А вечером прошел второе, значит, постановка шла. И вот во время вечернего представления произошел взрыв.
Там, значит, много народу погибло.
Но
да?
Там, нет, там немного, там около 10 человек 10 пострадало. Человек, но там пострадал сын нашей поэтессы, которая Арсеньева такая во время войны.
Уша, да. Но это отдельная история.
Отдельная эта история. Биография. Дело не в этом. А, значит, и начались сразу вопросы, кто взорвал. Значит, стали говорить, значит, немцы сразу, что это рука Москвы. То есть объявление розыски... Партизаны, значит, тоже попытались разобраться в этой истории, но руководитель белорусского штаба партизанского движения Калинина сразу дал однозначный ответ. Это провокация немцев. И вот эта версия, которая была запущена руководством БШПД, она существовала практически до сегодняшнего дня. Хотя нам удалось обнаружить в архиве нашем национальном докладную, которую написали директор белорусского, бывший директор Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны и секретарь Вилейского подпольного обкома Компартии Беларуси Климов, где они в ЦК КПБ, значит, с просьбой разобраться в этой истории, и они приводили факты, что это партизанская операция. Нам удалось здесь найти документы, которые действительно говорят, что это дело было именно проведено партизанами. То есть мы и фамилии установили людей, которые все. Но что произошло в самом театре, конечно, там есть еще вопросы, почему произошел взрыв. Так вот, то, что сын рассказывает, оно вполне может...
Раскрывает и... тайну.
Тайну, почему произошел взрыв. Они пошли снимать мину.
Разминировать.
Разминировать, и, видимо, что-то...
Разряжать мину.
Ну, может быть, и немцы уже к тому времени обнаружили и взорвали эту мину. То есть опять вопросы, которые
много,
сегодня...
Да. Вернемся к Елене Мазане. Значит, ей удалось мину принести в дом, поставить там под кровать, и ночью часы остановились в полночь. Ну, там не в полночь, а где-то полвторого ночи.
Да, там но это уже время такое, было московское, да. Немецкое. Но...
Да, ну, это, да, это уже мелочи, так сказать, это уже детали, я бы сказал. Да? Значит, эта мина взорвалась. Затем, значит, дальше идут... Это из того, что я слышал в Минске от ваших же коллег, историков и так далее. Там очень много версий. Значит, одна из версий, что, собственно говоря, письмо вот этой Аниты Кубе, вдовы, которая была адресована вот уже, ну, спустя много лет, да, после войны Елене Мазаник, объяснена в частности в том, что Елена Мазаник якобы поставила таким образом мину под кровать, значит, Гауляйтера, что она его уничтожила, а Анита, значит, супруга, она осталась жива. Ну, кстати, она еще, плюс ко всему, она была же беременна.
Да, на восьмом месяце беременна.
Да, там у нее сын родился вскоре после этого происшествия. Вы вообще вот верите в такую...
Нет, дело в том, что это случайно.
Это просто повезло, она... да?
Да, ей просто повезло, что так взорвалось это все.
Ну, тут можно неоднозначно отвечать. Почему? Виктор. Потому что в печати возникают тоже версии, сколько мин Осипова несла из партизанского отряда в город. Ну, пишут одну, пишут две. Как бы две, ну, на пару супругов. Взорвалась одна. Отсюда рождается еще одна версия, как бы, ну, на уровне слухов, о том, что, ну, было две, но она положила вот именно одну. Как бы проявила милосердие. Понимаете, то есть, ну, здесь для Шекспира, для, может быть, для драматурга какая-то и существует коллизия, но исторические факты говорят о том, что, ну, была одна, одну мину принесла и одну положила. Она знала, значит, она знала, где спит Куба.
Ну, конечно, она знала, где спит.
Положила именно на то место, где Куба спал.
Хотя любопытно,
да, она... Ну, там же кровать-то не бескрайняя, я не знаю, я уж там деталей не знаю, конечно.
Но... Ну, есть все, выяснили все, и какая кровать, и какая там, значит, была там эта панцирная сетка.
Там трехэтажный особняк был, да. Где-то на втором этаже, по-моему.
Ну, его снесли после войны, буквально где-то в 70-е годы. Да? Ну, он как раз расположен около...
Ну, раз у нас пошли такие, значит, детали, типа кровати, то нельзя не задать еще один вопрос, который тоже ходит вокруг этой истории. Это о взаимоотношениях Елены Мазаник и Гауляйтера Кубе. Вот, опять же, Минск, одна из минских версий, мною услышанных, что она была его любовницей, что там были реальные, несмотря на присутствие жены, были реальные, очень теплые отношения, и что в ней, вот в Елене Мазаник, значит, боролись два чувства, чувство долга, да, или там и чувства вот эти вот любовные, и поскольку она все-таки исполнила свой долг, что вроде даже после войны, вплоть до своей, чуть ли не до своей смерти, она это дело переживала там по-своему, там, и так далее, вообще не любила рассказывать вообще про эту историю, выступать и говорить.
Я хочу, ну, вот еще я хочу, значит, продолжить,
да,
вашу мысль, вот эту... как называется, любовная. Я не буду,
да, любовный, да,
не любовная буду, версия, не буду, да, называть, я так сказать. Ну,
кого-нибудь.
Я, ну, я как-то уж неправильно произношу, но это я не буду называть любовный взаимный
стороны. Хорошо, да. А адюльтер, вы сказали?
Ну да, адюльтер.
Просто,
ну, я не буду называть это слово иностранное.
Да.
Я стараюсь употреблять слова на русский.
Русские,
понятно, да. Вот. Тут давайте так, с исторической точки зрения, вот мы об этом говорили с Вячеславом Дмитриевичем, когда обсуждали вот эту, скажем так, ну, это не проблема, по сути дела, понимаете, это как бы для романа, может быть, это бы и подошло, но для исторического исследования, вот я был лично категорически против, против обсуждения, да или нет, спала, не спала, любила, не любила. Сейчас на экраны то ли вышел, то ли уходит фильм с участием Заворотнюк, ну, известной артистки, которая играет, причем не она играет не Мазаник, а фамилия там у нее Помазник.
Ну,
это домысел, вымысел скорее режиссера. Поэтому у нас вот мы решили так: раз уж мы взялись, ну, мы историки, да, ну, я журналист, раз уж мы беремся за историю, то давай будем отталкиваться. Ну, это было единогласное, скажем так, мнение, или двугласное, но слившееся в одно, что, ну, мы не стояли, мы не видели, у нас нет ни документов. Мы свечку не держали, для нас нужны, опять-таки, факты. Рассуждений, может быть, да, много. Так же, как история с Татьяной Калитой. Татьяна Калита. Кстати, вот если на этой обложке вы видите три портрета, да, то вот тоже были споры у нас с авторов, были споры, не поместить ли сюда еще и четвертую героиню, будет как бы сенсация. Четвертая героиня – это Татьяна Калита. Татьяна Калита. Как на нее мы вышли? Ну, например, я в документах читал, что партизанские командиры, разведчики, извините, писали своим командирам, что Куба обратил внимание на красавицу медичку. И это вот эта красавица Медичка, она везде возникала, и потом он взял ее к себе в особняк, в прислуги. Красавица Медичка. Ну, во-первых, меня заинтересовала красавица. Что значит красавица в понимании Вильгельма Кубы?
Ну, без фона, я запомнил.
Без фона, конечно. Фона ни в коем случае, он не был аристократом. Это аристократическая приставка фон. Как Готберг был аристократом, значит, вот все. Да, так вот, о чем речь идет. Действительно, она оказалась, я нашел ее дочку, я нашел целый архив фотографий. Действительно, красавица, в нашей книге этот портрет есть. Коса, и глаза, и внешний вид, и все. Поведение Кубы с ней тоже весьма интересно. По воспоминаниям тех людей, которые были вот к этим отношениям близки, проходит такая фраза. Куба выгнал Татьяну Калиту, и назвав ее большевичкой. За что? За дерзкое отношение к его детям и к нему. Она держалась себя вызывающе. Но то у нее были основания. Во-первых, она была, она как бы готовилась к кандидатской диссертации, кончила медицинский институт. Ну и, видимо, женщина с характером. Ну, женщина с... Она отличалась от прислуги. Потому что Мазаник все-таки она была, ну, стопроцентной прислугой, а это была прислугой по неволе. А почему она могла попасть сюда? Две причины. Во-первых, она познакомила Троян и Мазаник, свела их вместе. Это ее заслуга. А во-вторых, о воспоминаниях ее и воспоминаниях уже дочки от матери оставшихся. Ее тоже пригласили в тот самолет, приказали лететь в Москву вместе с тремя героинями в тот самый самолет. Но случилось так, что...
Это уже после того, как история все свершилась.
Да.
Мы всех вывезли в Москву.
Уже все. Но и она, значит, из партизанского отряда, который дислоцировался на озере Палика, она после убийства Кубы, она успела, это возвращаясь как бы на несколько дней назад, она успела убежать из Минска, вывезли партизаны из Минска, спасли ей жизнь. Вот. А она опоздала на самолет, который летел в Москву, только потому, что, ну, опоздала. Причина называется банальная. Проводник был немножко не в себе, значит, то ли выпивший, то ли еще что-то. Ну, мы не будем об этом, значит, особо на это, значит, настаивать на этом. Короче, она опоздала. Самолет улетел, ей пришлось вернуться и продолжать работу в партизанском отряде. А дальше судьба такова. Партизаны представляли ее к ордену, к медалям за работу. Она спасала их от тифа, от инфекции, лечила. Даже корову держала в партизанском отряде, чтобы раненых. Ну, в общем, женщина себя проявила с позитивной стороны, а после войны ее обвинили, что, ну, знаете, вот немецкая волчица, так сказать, вот сотрудничала, была у Кубы. И да, да, дело дошло до того, что ее, значит, пытались выселить из Минска, выселить, убрать как-то из Минска подальше, и работая, и вдруг, нет, и вдруг, а я скажу, почему не судили, Ну, как-то вдруг идея возникла. И у него же личное дело должно быть. И обратились с запросом в Минский мединститут и нашли. А в Минском медицинском институте в этом личном деле мы нашли так называемые подтверждения. То есть на каждого человека, который был в оккупации, писались подтверждения, ну, в его как бы... Ну,
защиту.
Да, в его лояльности, в его так, честности, скажем так. И написала Мазаник, Троян и Золотарь. Они написали бумагу, в которой подтверждали ее патриотизм, ее честность, так сказать, перед Родиной. Вот. Ее как бы оставили в покое, но наград не вернули.
Ну, понятно. Но надо сказать, что сама Мазаник вместе с Осиповым, вместе с Троян, их в Москве тоже помурыжили.
Да, дело в том, что после того, как произошел взрыв, в Москве не знали, кто. Там началось...
12 отрядов партизанских...
Началась борьба за лавры.
Да, отправили 12 партизанских отрядов, написали донесение, что это они.
И каждый докладывал, что Москва не могла разобраться, кто же... Значит, была дана команда вывести всех, имевших причастие к этой операции, в Москву. И там с ними состоялись так называемые беседы. Ну, допрос, это уже, видимо, слишком грубо так говорить, беседа. То есть каждый... Потому что у нас, мы приводим в своей книге как раз документы о том, как шла борьба между Берией и военной разведкой. То есть дело в том, что Осипова и Мазаник, они фактически, это было совершено по линии военной разведки.
Люди грубые.
Да. А Берия пытался доказать, что это взять. То есть между ними шла борьба. Тем более к этому межведомственная борьба. Поэтому была создана специальная комиссия, значит, в Москве, которая пыталась, подготовила для Сталина доклад, кто же фактически провел эту операцию. И надо сказать, что отчет, который мы приводим уже в новой книжке, он составлен очень хитро. То есть там подведено так, что эту операцию начали чекисты, а завершили военная разведка. То есть и лавры получили и те, и те. То есть там нету, что вот одни как бы... То есть отчет был подписан всеми этими ведомствами, был очень хитро составлен. Поэтому лавры разделили всем поровну.
Ну, обратите внимание, какая драматургия. Везде противоречия, посмотрите. Между верхами разведками, между немцами, между Кубой и его окружением.
Немцы, среди... собственно говоря, та же борьба.
Та же борьба. Да, посмотрите, как, какая борьба. Коллизия. То есть мы как бы абстрагировались от слухов, ну, от всяких там эмоций. Но тем не менее...
Скажите мне, пожалуйста, еще один вопрос. И еще одна, так сказать, история, рассказанная мне в Минске. Что после войны у Осиповой и Мазани были отвратительные отношения между собой.
Да.
Что они не поделили?
Дело в том, что эти отношения доведены сегодня московскими кинематографистами до абсурда. Дело в том, что художественный фильм, который...
Ну, это факт.
Да, не, ну вот просто факт. Дело в том, что москвичи начинают вот этот художественный фильм дракой между Мазаник и Осиповой на партийном съезде. Но такого факта не было. Откуда... Но действительно,
противоречия были.
Но надо сказать, что очевидцы, все, кто знали Осипова,
они вместе не выступали.
Они не выступали. Дело в том, что у них очень были напряженные отношения. Но мы приводим, в частности, в книге один факт. Значит, когда Осипову попросили дать заключение на одну публикацию, она прямо написала, что Мазаник нельзя считать участником подполья антифашистского. Она совершила только один героический дело, убила, да, выполнила убийство, убила Куба. Все, что она совершила в годы войны, все остальное это вот. Дело в том, что она считала...
Она ее называла.
Здесь мы вот возвращаемся к тому вопросу, что заставило Мазаник совершить это. В принципе, Осипова считала, что она только именно под угрозой мести со стороны советской власти после освобождения, она заставила Мазаник пойти на этот акт. И она этой версии придерживалась Осипова все время. Мазаник же пыталась доказать, что она была активным участником антифашистского подполья.
Все задумались.
Я бы хотел сказать, что вот несмотря на вот эти все противоречия, все эти противоречия. Может возникнуть у кого-то такая мысль, что ну, тут как бы вот собрались как бы вот эти подпольщики, и вот между, и раздираемые вот эти противоречия между ними все как бы заслонили главную, выполнение главное, это выполнение поставленной задачи, она была выполнена, была выполнена. Последствия, кстати, вот этого взрыва в Минске, они оказали определенное влияние и на психологию деятелей, там, руководителей Третьего Райха, и на наших союзников, на союзников Советского Союза. То есть вот с точки зрения, тут надо подходить и с точки зрения человеческой морали, скажем, но и политика тоже здесь сыграла большое значение. Ну, а Сталин был политиком.
Ну, смотрите, с точки зрения политики, ведь то, что вот вы сегодня рассказали, это потрясающая история, да, что, в общем-то, оккупационная власть умная, да, вот, и не, ну, жесткая, но не совсем там, да, более диетическая, что ли, да, она была более невыгодна Москве, чем звери, да, потому что зверская оккупационная власть, она неизбежно порождает сопротивление, безусловно, да, но это ведь и лишние жертвы, да, здесь это очень трудно взвешивать на весах морали. Да, что собственно, как...
Ну, но после же убийства Кубы последовали репрессивные меры. Дело в том, что мы пострадали люди. Да. Но, с другой стороны, она дала этот толчок сопротивления.
Ну, утилизация... Ну, и надо сказать, что мы вот, пролистав документы, потом углубившись в их изучение, мы все-таки пришли к выводу, что это были патриоты. Вот были патриоты. Да. Они являлись патриотами. Несмотря вот попытка как бы все это свести к любовной линии, какой-то там интриге, это не должно иметь места все-таки.
Ну да, тем не менее, все это было.
Люди шли на риск.
Все не так просто, как нам кажется, да?
Да. И наступление, да. Наступление Красной Армии, да, вот открытие там, второй фронт, там союзники, совещания, все шло к одному. Но люди все-таки проявляли. Но мужество.
Хочу сказать и такой факт, что при всем том, что сегодня говорим, мы должны отдать должное Мазаник за то, что он совершил.
Безусловно.
Это даже не вызывает при всех там каких-то закулисных разговорах. Она совершила действительно подвиг.
Она герой.
И герой. Она герой, заслужила по праву свою звезду.
Она могла и отказаться, в принципе. Она могла и не сделать этого. Могла. И, возможно, даже могла бы и спастись, к примеру.
Ну, понятно.
Каким-то образом.
Да. Нет, это, безусловно, это...
То есть, она героиня.
Вот. Ну, у нас там полминуты осталось, просто последний уже вопрос, очень короткий. Все-таки вернемся к тому письму, с которого мы начали, это Анита. Я так понимаю, что Мазаник на него не ответил.
Нет.
Но, тем не менее...
Масса причин на то есть. Ну, а если говорить о самом письме, то тут...
10 секунд.
Позиция фрау Линденколь. Она говорит о милосердии и обращении к Богу. То есть перед, да? Богом, перед Богом Бог нас помирил.
Нас помирил, что мы вместе. Это я помню. Да. Именно этим заканчивается фактически Бог вот то письмо. Помирил. Ну, вот такая вот история убийства Гауляйтера Кубы. Спасибо нашим минским гостям, историкам. Напомню еще раз, у нас были Вячеслав Селеменев и Виктор Шимолин. Программа «Цена Победы». До встречи через неделю.
Программа «Цена Победы».